Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем в нашей студии бывшего министра труда и социального развития. Ну, на самом деле, должности тут очень много можно рассказать.
Сейчас это... в процессе программы пройдемся по всем должностям.
Александр Починок.
Это я, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот Ирина нам пишет. О, любимый экс-министр, удачи, пишет Ирина. Удачи, я думаю, нашему гостю нужно пожелать, потому что программа у нас такая, знаете, довольно, ну, нестандартная, по крайней мере, для чиновников.
Ну, прежде чем мы приступим к нашему сценарию и к нашей обязательной программе по разбору полета, хотелось бы получить ваш комментарий, наверное, в том числе и как отца. Вы, наверное, слышали про сегодняшнее решение профильного комитета Госдумы по усыновлению американцами детей. Уже комитет подготовил ко второму чтению так называемый закон Димы Яковлева. И,
поправки, да, расширение поправки. Этого. Да.
И Дмитрий Ливанов, министр образования, прокомментировал в Твиттере, процитирую, логика как бы око за око, но логика неправильная, так как могут пострадать наши дети, которым не нашлось усыновителей в России. Как вы оцениваете вот эту инициативу комитета, который предлагает запретить американцам усыновлять детей?
Очень плохо оцениваю. Эта инициатива действительно может помешать детям найти очень неплохих родителей. Потому что на самом деле та политика, которую у нас и Советский Союз, и Россия вела по отношению к детям без родителей, мягко говоря, не очень правильная. Если мы поедем в некоторые республики Северного Кавказа, мы увидим, что там детских домов практически нет.
В Чечне,
потому что,
например,
считается позором, если у ребенка нет семьи. Это неправильно, это невозможно. Ребенок должен быть в семье. Крайний вариант – патронатные приемные семьи. Те же самые детские деревни, которые наконец-то у нас в стране стали создаваться, и их уже несколько штук, и они работают много лет и работает прекрасно, в любом случае в семье. Потому что детский дом, особенно такие большие, которые строились при СССР на сотни детишек, это не домашнее воспитание, что бы ни говорили. Это очень плохо. В Америке всех практически детей усыновляют. И действительно, подавляющая часть родителей хорошие. Действительно, было много случаев плохого отношения к детям и даже гибели детей. Все эти ситуации уголовно наказуемые. Те, кто виноват, должен нести ответственность. Безусловно, при усыновлении есть самых разных видов. И была коррупция, и волгоградская то самое дело. Да и много случаев, но это означает только одно: нужно налаживать нормальные механизмы и нужно уговаривать, объяснять, разъяснять, давать софинансирование государства, чтобы усыновляли детей. Для справки, сейчас содержание ребенка в детском доме может стоить от 600 тысяч до некоторых домов ближе к северу до 2 миллионов рублей в год. В семье столько на ребенка не тратится. Если бы действительно мы увеличили суммы, которые давали бы приемным родителям, то дешевле, подчеркиваю, дешевле для государства, но порядок эффективнее было бы воспитывать ребенка в семье.
Как вы думаете, какими словами кто должен объяснить депутатам, что сейчас они немного неправы?
Депутаты у нас самостоятельные. Они должны зависеть от избирателей. Избиратели должны объяснять. Так? Вот, по-моему, это и все. Да, я хочу еще оговориться, что, конечно, должны быть специальные учреждения для детей, которых просто нельзя воспитать в семье. Хотя я знаю прекрасные фантастические случаи, когда детей с синдромом Дауна воспитывали, но есть вот, знаете, вот у нас в Трое-Сергиево есть фантастический такой учебно-лечебный центр для детей слепо-глухонемых. Слепо, глухо, немые. Представь себе. И вот, если вы поедете туда, вы услышите, как они умеют петь, как они умеют печатать на машинке, как они умеют... Это невероятно. Там невероятно эффективный персонал. Их нельзя назвать персоналом. И вот это вот там настоящие родители. Вот...
Вы говорите о детях, которых не хотят усыновлять.
Нет, я говорю о детях, которые... них невозможно. Это нужно обладать сверхспециальными знаниями. Попробуйте слепо-глухо-немого. А у нас были случаи. Слепо-глухо-немые защищали докторские диссертации. Докторские диссертации. Представьте, что такое, когда человек не видит, не слышит, не говорит, уровень его образования доходит до уровня доктора наук. Это же нигде почти в мире. Я знаю одно подобное в Америке учреждение, которое также справлялось, и все. Наши в этом смысле просто молодцы. Вот это да. Ну, подавляющую часть семье, еще раз семье, конечно.
Спасибо большое. Давайте мы тогда перейдем к вопросам нашей программы. У нас есть традиционный вопрос, который мы вообще обычно начинаем программу. И вы за свою жизнь, за свою работу в разных должностях принимали много решений. Какое решение было для вас самым сложным, самым тяжелым, ну, которое повлияло не только на вашу жизнь, но и, конечно, на жизнь множества других людей?
Много, много было таких решений. Были тяжелые, но они были с хорошим результатом. В налоговой это отмена зачетов. Вся страна, помните, жила на зачетах. И были живые денежки, и были зачетные денежки. И когда в стране две валюты, то, естественно, курс обмена был специфический. Перед Новым годом выстраивались очереди. Вы знаете, они опоясывали налоговую службу. Сутками люди стояли в очереди. Они сделали специальные схемы, чтобы сделать зачеты. Они перекупали вот эти вот долги предприятий государству, делали цепочку, как их погашать, и меняли их на налоги. И люди специально не платили налоги, чтобы поучаствовать в таких зачетных схемах. И казалось, что это в России никогда не уйдет. И вот как-то поздней зимой мы подписали это решение. Там стоят две подписи. Еще тогда первого заместителя министра финансов Кудрина Алексея Леонидовича и моя. Оказалось, что зачеты отменить в стране можно. Они исчезли, и теперь про них уже никто не вспоминает.
В чем была сложность этого решения? Как долго вы над ним размышляли, и аргументы, которые повлияли?
Сложность решения в том, что когда я пришел в налоговую службу, примерно процентов 30 платилось деньгами, потом чуть больше, правда, а остальное зачетами. То есть представьте себе объемы зачетов, которые были в стране. Да? И первый раз... получилось так, я не могу быть уверенным на 100%, но вот такая реальная история. Еду я на машине, объезжаю Боровицкую башню, звонок по телефону. Слушай, давай проведем схему с АвтоВАЗом. Разреши. Обязательно надо. АвтоВАЗу плохо, так, вот надо это сделать. Я говорю, а как? Не будет этого. Не будет. Потому что это убытки государству. Вечером, включая телевизор, меня сняли с работы. Вот такая была веселая история. Я еще раз говорю, подтвердить ничего не могу, но вот так вот совпали вот этот звонок и это снятие очень быстро. Товарищ тогдашний хозяин Логоваза обиделся, видимо, тогда.
Интересно, каково это из новостей по телевизору узнавать, что вы больше не работаете вот в этом месте?
Ну, это у нас стиль такой на самом деле. Вы видите, очень многие из тех, кто приходили к вам в студию, узнавали о том, что их снимали с работы по телевизору. И это было довольно часто.
А вы работали и в налоговой очень много, и были министром труда и социального развития. А каково это принимать решения в отраслях, где заведомо все будут недовольны вашим решением?
Плохо, очень плохо. Вот я знаю, что огромное количество людей до сих пор недовольно тем, что было с пенсионной реформой. Все считают, что можно платить большие пенсии и при этом находить деньги, вот они вот лежат, вот их легко взять, а на самом деле ничего другого, кроме бюджета, у государства нет. Сейчас все почти ругают ту пенсионную реформу, которая, подчеркиваю, в недоделанном виде, ее просто нам не дали доделать, была запущена в начале 2000-х годов, только на минуточку я напомню, что вот за это время реальный размер пенсии в стране увеличился в 3 раза. Да, действительно, они низкие, Очень низкий, согласен. Но ни одной страны, вот из развитых, я не могу вам найти пример, у которой бы за эти годы так быстро росли пенсии. Все-таки эта реформа позволила. А не-не-не, я считаю реальный размер. Номинальный размер 16 раз. За это время. То есть, когда я начинал работать в Минтруде, пенсии были по 300 рублей, вот так вот, по 400 рублей. Это был вообще...
Мне кажется, и, в общем, среди развитых стран, наверное, вряд ли можно найти много таких стран с такими низкими пенсиями. С такими...
Вы знаете, да. И именно поэтому очень плохо, что... Переход к большей части накопительной системе, переход к самозарабатыванию пенсии, переход к пенсии, зависящей от того, сколько отчислений идут в пенсионный фонд, от того, чтобы человек был заинтересован в копительной пенсии. Вот это вот не получилось, и у нас действительно пенсии низкие, особенно низкий коэффициент замещения. В развитых странах он под 60%, есть выше. А с нынешней демографией, если мы ничего не будем делать, то удержать вот нынешний уровень коэффициента замещения просто не удастся.
Давайте вернемся к вашим решениям. Вы начали с того, что решений было много, и некоторые те, которые закончились хорошо, и, вероятно, были и те, которые, о которых вы жалеете, сложные решения, или, может быть, последствия были не совсем те, на которые вы рассчитывали. Самое сложное такое решение.
Я проиграл битву за монетизацию льгот. Действительно, тогда выиграл Минфин. И получилось что? Если совсем просто, в чем было различие позиции Минтруда и Минфина? Мы предлагали по той же самой притче о Хадже на Средине и человеке, который тонет в озере, там стражники подходят к нему, ему кричат «дай, дай, дай», суют руки, «дай руку, вытащим». А он подходит к Хадже на Средин, протягивает руку, говорит «на». Тот сразу утопающий схватился за руку, его вытащили. Мы предлагали не жестко отменять льготы и давать деньги, а дать право людям выбрать, нужны ли им деньги вместо льгот. То есть оставить льготы и предложить, если они хотят, подчеркиваю, вот если человек хочет взять деньги. На мой взгляд, получилось бы лучше. Тем более, что денег на этот вариант потребовалось бы гораздо меньше. А так мы потратили 500 миллиардов средств, а большинство осталось недовольно. То же самое, та же самая развилка вот сейчас в пенсионной реформе. Я говорю, опять простую вещь. Не надо спорить, что какая часть лучше, какой вариант лучше, накопительный или распределительный. Что вы спорите? Что вы делите 2%, 6%? Дайте человеку право самому решить. Он выбирает себе накопительную стратегию или распределительную. Он, что сам человек может принять решение. Вот. Я думаю, это сработает.
А почему вы проиграли тогда вот эту битву?
Минфин был сильнее, у него деньги.
И все.
Это очень просто. На самом деле Минфин у нас занимает, и я его уважаю за это, он занимает всегда позицию крайнего, потому что легко быть отраслевым министерством добрыми и просить больше денег, а Минфин должен всегда удерживать баланс. И когда мы начинали тратить больше, помните, 2007 год, казалось, ура, мы можем взвинтить расходы бюджета. Это был год, когда мы превысили предварительные проектировки бюджета очень сильно. И казалось, что вот сейчас вот потратим больше денег, разовьем экономику. Выступлений таких было полным-полно. Только никто из этих выступавших про то, что он тогда в 2007 году говорил, не любит вспоминать. Потому что окончилось все ростом инфляции и окончилось все кризисом 2008 года. Просто экономика эти деньги не переварила. Вот такая вещь. И Минфин действительно он вынужден ограничивать объемы средств. Но в некоторых случаях он не прав, бухгалтерский подход не проходит. А в вариантах, связанных с социальной сферой, нельзя подходить по-бухгалтерски. Ну, никак нельзя.
У нас в эфире Александр Починок. Я предлагаю нам вернуться в 90-е годы и в те решения, которые вы принимали тогда, в решениях, на чью сторону встать? На сторону Верховного Совета или Ельцина? Тогда была какая-то ситуация, где вы сомневались, мне кажется.
У меня было несколько таких развилок. Развилка первая. Я иду по улице в Челябинске. Я еще ничего не планировал, депутатом не был. И навстречу мне мой знакомый, тоже лектор обществознания, и говорит, ты знаешь, я решил пойти на выборы, баллотироваться в районный совет народных депутатов. Знаешь, вот сейчас выборы, все. Я иду дальше по улице, смотрю, думаю, так, нет, надо же пойти на выборы. И пошел, и пошел подавать документы в областной совет. Действительно, подал. А потом стал думать, что ж получается. Сейчас будет сформирован съезд народных депутатов, Верховный Совет России. И там будет решаться вопрос о Ельцине. Так? И ему нужны будут голоса. Я пошел к собранию по выдвижению кандидатов, сказал, что я пойду поддерживать Ельцина.
Вот. Это какой год был?
Это был октябрь-ноябрь 89 года перед выборами. Вот. И как раз моя первая избирательная кампания была. Я был избран депутатом Верховного, депутатом съезда народных депутатов по национальному округу и, соответственно, членом Верховного Совета по национально-территориальному округу Челябинске. И участвовал в работе первого съезда, действительно, чтобы поддержать Ельцина. Вторая развилка, та же самая, была август 91 года. Тогда тоже вопрос был, куда и как пойти. Я отдыхал в санатории «Зори России». Утром включаю радио, раздается не пойми что. По телевизору «Лебединое озеро». Что делать? Рядом Форос. Мы... Севастополь, там единственный факс. Шлем в Верховный Совет Ельцину, мы тут рядом, давай попробуем. Нам прислали мандат за подписью Бориса Николаевича, разрешающий пойти группе народных депутатов. Мы поехали в Форос. Нас не пускают. Мы сидим, думаем, что делать. Кто-то из депутатов говорит, слушай, терросигнализация тут хорошая, давай попробуем. Кинули камешек вот проверить. Ну, не звенит. Взяли большой камушек, кинули. Вдруг эта сигнализация как завопит, как вскочит, потому что ей этой сигнализации по голове треснуло. За нами вот сидели, наблюдали, но вот по голове бедненькому солдатику попали камушком.
Ужас,
вот.
Группа хулиганов.
Ну, группа хулиганов. Слушайте, дальше было еще хуже. Спешно полетел в Москву, чтобы успеть сюда, в Верховному Совету. Приехал, захожу внутрь, тут генерал Кобец, который командует обороной Белого дома. И он говорит так, вот тут у нас Ушков понапривозил, вернее, тогда Ресин от него понапривозили бетонных каких-то блоков, но некоторые направления непонятны, есть там баррикады или нет. Давайте проверьте. И мы несколько депутатов, вот Вадим Клюган, управляющий делами Московской мэрии, вышли из-за оцепления. Там еще остались машины Верховного Совета, которые были свободны, гоняли по Москве, они не были блокированы в здании. И поехали мы в район Хорошовки. И выезжаем, нам говорят, танкоопасное направление, там ни баррикад, ничего, что, надо строить баррикаду. А мы 4 хиленьких депутатика. А как строить баррикаду? Ну, я еще раз говорю, у нас был управляющий делами Московской мэрии Вася Шахновский, он был талантливый человек, а у него была самая главная книжечка нарядная. А там рядом был парк машин поливальных и снегоуборочных. Поехали мы туда, говорим, ребята, хотите, 3 наряда закроем. Они говорят, как? А вот давайте выезжайте на мост. И когда мы в 5 рядов уставили этот мост вот этими машинами, мы решили, что все-таки что-то похожее на баррикаду построено, поехали назад рапортовать, что происходит. Вот. И третья развилка, действительно, это 93-й год.
Подождите, давайте на второй развилке остановимся. Я просто хочу понять, вот в этой вот второй развилке, где вы принимали какое-то решение такое, вот, чтобы вы вот сомневались? Потому что вот по вашему рассказу, оно как шло, так и шло.
Да, как-то в логике вот,
да,
развития.
То есть, а где-то же должна была быть действительно развилка, вот решение, которое вы
принимали. Развилка была простая. Меня приглашали работать в аппарат к Михаилу Сергеевичу туда. Я туда не пошел, я не ушел из Верховного Совета.
А почему? Вот почему принято это что, решение, а не другое?
Потому что я считал, что будущее за Россией в этом случае, что Союз уже не сможет работать, и работать с ним бесполезно, к сожалению. Вот. Другое дело, что тогда, вот мы, я очень жалею, что не прошло предложение, с которым мы тогда выходили, это провести референдум по субъектам, не по субъектам Советского Союза, а по субъектам всех государств, входящих в пределы Советского Союза, к кому они хотели бы относиться. Я уверен, что если бы референдум был сформирован по такому принципу, то очень много областей, территорий разных государств предпочло бы остаться с Россией, с преимущественно русскоязычным населением.
Это решение далось вам достаточно просто?
Да, достаточно просто. Тогда да.
А вот какое-то чувство страха, не знаю, вот что-то, что кожей чувствуешь, когда вы идете и строите баррикады из-за машин?
Нет. Вы знаете, тогда у людей был фантастический подъем. Я не видел ни у кого страха. Я тут не боязно, когда пули могут лететь, так, но вы знаете, я вот на следующий день, когда все разбирали баррикады, когда хоронили ребят, слушаю, одна женщина говорит, почему не меня вместо них таких молодых убили? Люди действительно шли защищать государство.
Три мальчика, Камарик Кричевский.
И люди искренне верили, что вот сейчас это был фантастический подъем. Я видел министров тогдашних, которые пришли в костюмах с галстуками на баррикаду. Потому что, понимаете, как всегда, на бой нужно одеваться. Вот они и приходили.
В парадном мундире.
Вот.
Так третья развилка,
93-й год. Там сложнее было, потому что все-таки я работал в Верховном Совете. И мы искренне пытались не допустить, я и очень много других депутатов, серьезных депутатов, хороших депутатов, пытались не допустить вот этой развилки. И так получилось, к сожалению, что очень многих переманили, увели в правительство, в администрацию президента, и наши позиции в Верховном Совете стали гораздо слабее. Потому что когда много ушло, и людей талантливых, то состав Верховного Совета, к сожалению, изменился. И Верховный Совет просто понесло. Остановить его было нельзя. Никак нельзя. Вот, и тогда вот мы до последнего момента пытались как-то примирить эти стороны. Буквально до позднего вечера сидели в кабинетах на Старой площади и говорили, ребята, не установить, нельзя. Ходили к Хасбулату, говорили, нельзя, не получилось.
А пишут, что вы участвовали в ночном заседании Верховного Совета,
да,
и голосовали, конечно, за принятие решения о прекращении президентских полномочий Ельцина и назначение русского.
Голосование было. Только меня не было. Карточка
была
в зале.
Вас на этом не было.
В момент заседания я был в кабинете сначала у Черномырдина, как раз решался вопрос о создании комиссии по передаче дел, а потом у Геращенко, спросите у него. Вот. Поэтому физически, вот это урок на будущее был. Карточку свою голосовательную не оставляй в зале. Вот это нельзя делать. Потому что потом, что будет?
За вас проголосовали?
Там голосовали за всех. Вот за всех, у кого были карточки, посмотрите, там голосование. Там голосов было, как всегда у нас в Думе и Верховном Совете, гораздо больше, чем людей в зале.
Физически в зале. Сейчас сделаем перерыв, буквально 3 минуты, никуда не уходите. Продолжим разбирать полет Александра Поченка. Скоро вернемся.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета», в которой сегодня выступает Александр Поченок в качестве подопытного.
Надеюсь, не кролика.
Нет, не кролика, пока что депутата Верховного Совета, потому что мы остановились на 93-м году.
Да, мы остановились на 93-м годе. Так вот, увы, не получилось тогда помириться, и возникло вот это вот страшное противостояние.
Можно я вас перебью? Вот вы скажете, что вы не были на том заседании Верховного Совета, который голосовал, и за вас проголосовал. А если бы вы были, вы бы как проголосовали?
По-честному, я бы воздержался. Вот. Потому что тогда действительно в душе все переворачивалось, то, что было. Потом я пытался ребят уговорить уйти из Верховного Совета. Действительно, это было. И они все помнят, как я ходил по кабинетам, пока это еще было возможно, и как уговаривал вот это сделать. А потом был вот, это вот этот жуткий совершенно день. Причем меня потрясло то, что люди приходили смотреть, как на шоу. Детей приводили. Угу. Вот, где приходит мама, дочка, отец, и идут туда и смотреть, где стреляет. Это был какой-то кошмар. Не верил, что это может быть в Москве. А потом была ночь. Причем, опять-таки, что было интересно, насколько может быть интересно вот в таком ужасе. Я же был председателем комиссии по передаче дел, и задача была, чтобы Белый дом не разграбили. И там вот комендантом назначили генерала Баскаева. И возникает ситуация. Вот представь себе, здание сверху горит, его тушат. В здании находится где-то 1 800 000 наград. Еще СССР. Ордена, медали и так далее. Кладовая. Там полно изделий золота, оружия, подарочные. Кстати, подарочная кладовая Верховного Совета – это очень интересная вещь была. Там, с одной стороны, были подарки, которые были предназначались для того, чтобы дарить во время визитов, делегациям. И это действительно здорово. Златоустовская. Какие гравюры на стали, какие-то ножи, ружья тульские, золотые изделия, фарфор. А с другой стороны, там были пластиковые чемоданы, мыло вот это дегтярное, потом мыло земляничное, носки в белую и черную клеточку, тряпки половые. И иголки, нитки, число, я ничего не преувеличиваю.
Это для чего? Что?
Для чего? Да. Вот по-честному, ситуация была какая? Тогда происходило две вещи. Первое, депутаты, которые приехали, им давали служебные квартиры на Академика Королёва. А так как тогда купить было вообще ничего нельзя, то все оборудование квартир, от мебельных гарнитур до, прошу прощения, ведер и половых тряпок, им выдавалось. И второе, делегации ехали за границу, вот извините, ради бога, затем, а у ребят носки дрявы. Вот просто новых купить стыдно. Было нельзя. И галстуков не было. И вот перед поездками выдавали действительно такие вещи.
Представьте, ведомость, вот. Распишите, пожалуйста, значит, 10 пар, 5 пар носков, да, там, галстук, значит, верните, пожалуйста, по ведомости. Значит,
когда нам выделили пальто на комиссию по бюджет, план налогам, ценам, осенняя, одна штука. Мы его разыгрывали путем вытягивания бумажек из шапки.
Кто выиграл?
Выиграл один из депутатов, вот получил это пальто. Вот. Так вот, представь себе, вот это все разбито. В здании драгоценности семейства Толстых лежали, в здании лежали картины, в здании было много чего, из него тащили. Я подхожу к зданию, смотрю, ползет мужик по-пластунски. Вот я до сих пор не понимаю, как это можно сделать. Представьте, старый телевизор, а он в деревянном корпусе, вот эти вот радуги, рубины, и он перед собой толкает телевизор, ползя по-пластунски. Это повторить практически невозможно. Он, ну, действительно это тащил. И проблемы надо охранять. И Баскаеву, как генералу, понятно, что сейчас вот это все куда-нибудь исчезнет. Мы смотрим друг на друга, хана. Но молодец, он придумал. Он поставил военных и милицию двумя кольцами друг напротив друга, лицом к лицу. А после этого, я прошу прощения за подробности, части, которые оттуда выводили, останавливали в Московской области и проверяли, что ж там есть. Так? И получилось так, что на следующий день за эту ночь ничего толком не исчезло, и удалось на следующий день подогнать машины и кладовые, вывести в хранилище все. Это действительно было спасено. Но мы там обнаружили женщину у здания. Вот это была просто фантастика. Знаете, вот кто первый пришел? Здание горит. Кто первый пришел на работу из аппарата Верховного Совета на следующий день?
Уборщица.
Нет. Пришла бухгалтерия и финансовый отдел. Они не могли смириться с тем, что вот у них работа, деньги, бумаги, это обязательно. И в здании мы нашли кассира, которая получила, тогда действительно Верховный Совет получил деньги, ей была команда не выдавать, и правильно, слава богу, где-то было тогдашними старыми 600 миллионов рублей, она сняла табличку с двери И забаррикадировалась там. И говорю, ты понимаешь, что тебя убили бы, если бы догадались? Я понимаю, но если бы ограбили, мне все равно не жить, это же мои подотчетные деньги. И она там чуть ли не в обнимку с сейфом все это время бедная просидела. И деньги сохранила полностью. Вот. А потом приходит один из депутатов и говорит, вы знаете, у нас там остались действительно семейные сокровища Толстых, а они там хранились. Вот. И пошли мы проверять. Они остались все целые. Вот это действительно получилось нормально.
Здание Севу тогда, кстати, подразграбили.
Да, там много чего. Много чего, к сожалению, подразграбили, много кого побили, и, к сожалению, очень много людей убили. Вот это вот самое страшное. Потому что всегда, когда такая революция, это же революция фактически была, и когда убивают людей, это страшно.
Давайте пойдем дальше. Да. Дальше по вашей биографии. Но на самом деле можно вот вопрос от нашего слушателя задать. Дмитрий спрашивает, как вы решили сменить в свое время Министерство по налогам и сборам на Министерство труда? Не было ли здесь противоречия налоги и соцзащиты?
Вы знаете, человек должен и собирать деньги, и учиться их тратить. На самом деле это были не мои решения. Я не хотел никогда быть министром, честно признаюсь. Первый раз получилось совсем оригинально. Как раз в то время Чубайс командовал вот этим вот финансовым блоком. Он как раз ликвидировал льготы, которые были у фондов спорта, вот эти таможенные льготы, табачные льготы. Кстати, вот что страшно, почему нельзя вводить льготы в стране? Из тех, кто пробовал получать льготы на ввоз там, табака, алкоголя, чего-то подобного, все эти инвалиды, чернобыльцы, и все проинвентаризировал, ни один своей смертью в итоге не погиб. Убили всех, подчеркиваю, всех, без исключения, которые пошли на вот эти вот схемы. Кого взорвали, кого расстреляли, так что посмотрите, это действительно страшные вещи были. И вот он решил тогда отменить вот это все. Причем мы говорили, что не будет подписан никогда такой указ. Но он со своей вот железной волей добился подписания. Так? Причем к нему прибегали, объясняли, что всех зарежут, что это катастрофа. Потому что действительно, как только бы отменялись эти лазейки, эти ворота, то действительно должны были пойти вот страшные криминальные разборки в стране. А потом пришлось сделать маленькое отступление назад, он сделать график отмены этих льгот, но льготы были в итоге отменены и уничтожены. Эти ворота захлопнулись, метр государственной границы. Так вот, я тогда работал в Думе, он меня вызывает, прихожу к нему в кабинет, понимаю, о чем будет говорить. Думаю, что откажусь, хочу работать в Думе, умею работать в Думе, зачем идти в исполнительную власть. А он хитрый. Он снимает трубку телефона, говорит, у меня в кабинете починок. Да, он согласен работать. Сейчас приступает к работе, протягивает мне трубку. Что делать?
Кстати, всё. А что делать? Вот что ничего. В этот момент происходит?
Что происходит полная мобилизация сил. Понятно, что надо срочно вникать и осваивать новое дело.
А вы в трубку что сказали? Ну да.
Или там...
Нет, я сказал, все понял.
Это был короткий телефонный разговор.
Это был не короткий телефонный разговор. Вот. А второй раз то же самое. Просто пригласил глава правительства и сказал, что в новом составе, это был тогда Михаил Михайлович Касьянов, он видит меня министром труда. Вот и все.
А вот на самом деле, у нас в этой студии вот не первый раз уже.
Послушным. Хорошо.
Да, да, вот смотри, не первый раз уже у нас люди в студии, которые объясняют, да, что вот они пошли на эту должность, потому что, ну, и просто сказали, вот ты будешь там министром, или ты будешь вот этим. Я, честно признаться, не очень понимаю, вот как это происходит, ведь вы же меняете полностью свою жизнь.
Да.
Вот, и от этого вот одного слова, вот, я решил, вы будете министром, зависит абсолютно все. Вы с кем-то советуетесь в этот момент, ваша семья, еще кто-то.
А там обычно, вот сколько я знаю подобных случаев, там нет времени на советы, там нет времени на принятие решения. Я разговаривал с Кириенко по телефону, когда он ехал в Кремль, как с министром топлива. Так? И топливной промышленности нашей родимой. Так? И у него в мыслях не было то, что последует. Через полчаса он вышел из кабинета премьером Российской Федерации.
Так это все лихо происходит. А с Советом Федерации тогда как?
Советом Федерации. Советом Федерации тогда предложил Ткачев пойти представлять, потому что тогда действительно я уходил из Южного федерального округа. Тогда было время подумать. Потому что, в отличие от этих назначений в исполнительную власть, Совет Федерации – это довольно длинная процедура назначения.
Угу.
Есть время на раздумья.
И вы раздумывали, что было за, какие аргументы были за, какие аргументы были
за? Насколько интересная работа. Тогда мне казалось, что там можно все-таки поработать. Интересно.
Но сенаторская работа и ваше решение пойти в Совет Федерации в итоге оправдали ваши ожидания или не совсем?
Не совсем. Если в исполнительной власти была возможность принимать решения и отвечать за принятие решений, то в ситуации, когда ты не можешь сам принимать решения, тем более за них отвечать, это хуже. И я думаю, Совет Федерации выиграет, если он будет избираться, и если сенатор будет в конце концов не назначаемым, а полностью избираемым, без всяких фильтров, без всяких прокладок, нормальные выборы. Я помню, понимаешь, я романтик, но я помню выборы, которые были в Челябинской области в 89-м, которые были вот у нас в Магнитогорске два раза, 93-й, 95-й год. Я их вспоминаю как лучшее время жизни, потому что это были реальные, настоящие выборы. Там никакие деньги, никакие счетные комиссии ничего не решало. Вот реально ничего не решало.
Ну и вот это вот впечатление, осадок от работы Совета Федерации, вы из-за этого решили не бороться за свой пост сенатора?
А как за него бороться?
Уволили.
Если губернатор не вносит кандидатуру, что тут можно сделать? Это его право, он решает. В этой правовой системе он может внести, кого считает нужным.
Александр Петрович, скажите, а когда в Совет Федерации поступил вот этот скандальный закон о митингах, вы голосовали за него или нет?
Какой из?
Ну, вот последний, который был.
По штрафам.
Вот этот жесткий, самый жесткий закон.
Слушайте, у меня такое ощущение, что это уже без меня.
Это уже без вас было?
Да, я не помню.
То есть вы либо не голосовали,
нет,
либо...
Нет, я честно не помню прохождение этого закона.
А вообще решение голосовать, не голосовать в Совете Федерации, для вас это насколько были простые и быстрые решения?
Ну, как правило, в Совет Федерации приходят законы уже согласованные, и там на самом деле...
Особо не покритикуешь.
Есть возможности работать, но это надо работать на нулевом чтении в законе о бюджете, надо работать в Государственной Думе, надо прибегать со своими поправками в Государственную Думу. Я там, где имел возможность, старался вносить законы и уже биться на думской территории, потому что там можно делать поправки в закон. В Совете Федерации либо за закон, либо против. А, как правило, закон уже приходит готовым. И там особо ничего не исправишь.
Когда мы тут с вами в перерыве разговаривали, вы упомянули дело о 140 миллиардах.
Да, упомянул. Это было
веселое. Решения, которые касаются таких цифр, таких сумм.
Это 140 миллиардов было еще советских рублей. Это было два таких невероятных дела в Верховном Совете. Одно. Что такое дело о 140 миллиардах? Это когда ассоциация, фонд «Вечная память солдатам» и ассоциация российской «Возрождение уральской деревни» нашли южноафриканского гражданина, который придумал. У нас ситуация, когда одни ищут вагон повидла, а вторые ищут цистерну нефти, чтобы их поменять. Так и тут. Они придумали, значит, что делать? Давайте мы поменяем много-много российских рублей на продовольствие. Причем у одной стороны нет рублей, у другой продовольствие, естественно, и денег. И таким образом одни потом скупят наши предприятия, а другие получат продовольствие и на этом заработают. И они думали сначала 7 миллиардов, потом решили на 140 миллиардов. Ну и причем, когда организовали комиссию в Верховном Совете по проверке, то выяснилась масса любопытных подробностей. Как этот бедный владелец этих 7 миллиардов долларов, на которые нужно было менять 140 миллиардов рублей, жил в гостинице в районе ВДНХ, Но у него больше других денег не было, естественно. А потом он поехал собирать эти миллиарды и прислал факсы из Швейцарии о том, что тут такие банкиры сидят, дайте гарантии. Он начал присылать какие-то гарантии, непонятные совершенно, непонятно каких фондов, мы их проверяли нулю. И они шли факсами на единственный тогда факс, который был в Верховном Совете у Ельцина в кабинете, и пришлось ночью будить там охрану и через этот факс что-то получать, и проходили через Будапешт, и в Будапеште кто-то из наших сотрудников не выдержал, это прочел и добавил еще страничку факса. Ребята, это страшная авантюра, это катастрофа будет. Люди хотели взять все деньги, все тогдашние деньги страны. Так? Потребовали гарантию с нашей стороны. Они дали гарантию Московского областного промстройбанка и написали, мы Московский областной промстройбанк, который государственный банк, гарантируем, что у нас есть эти 140 миллиардов. Те тогда побежали искать доллары. То есть эти ищут рубли, эти ищут доллары. Тут на нашу беду один из вице-премьеров правительства России поверил, что это хорошо. И собрал комиссию, и начали принимать решения на правительственном уровне, стали мечтать, что сейчас они получат много долларов, и меня убеждали, Саш, ты не волнуйся, сейчас у нас будет полным-полно долларов, а рубли мы еще напечатаем. Я говорю, ты собираешь, что ты говоришь, сейчас по инфляцию разгоним, какие рубли напечатать-то? Все рубли России отдать непонятно на что, да нет у них никаких долларов. Вот. И слава богу, что тогда это удалось остановить, потому что результаты были бы совершенно непонятные. А вот с чеченскими авиза получилось хуже. У нас была как раз группа, возглавляемая таким Пытко, очень пытливым специалистом из тогдашнего счетного комитета, контрольно-счетного комитета. И они действительно брали массу материалов по чеченским авизам, но, к сожалению, вот тогда, в 93-м году, вот это все куда-то исчезло. Это, видимо, люди знали и специально, я потом проверял, никаким следователям ничего это не досталось. Все материалы комиссии исчезли в никуда. А чеченские авиза вот действительно нанесли тогда страшный ущерб, и они только назывались чеченскими. На самом деле это была афера по всей стране.
Я предлагаю нам сейчас перейти к вопросам от наших слушателей.
Прекрасно.
И мы предлагаем вам выбрать два. Вы сами выбираете.
У нас времени полно.
Нет, у нас только два вопроса. Да, давайте.
Опаньки.
Два вопроса.
Продолжаю вопрос об авиза. Сколько вам удалось заработать в период вашего министерского правления, когда, покупая векселя заведомо специально создаваемых мертвых банков, можно было погасить 100% налогов? Только не говорить, что деваться было некуда. Деваться действительно было некуда. Надо было бороться с этими банками. И я рад тому, что удалось уничтожить вот эту заразу с этими фиктивными банками, и больше этого не возникало. О, еще. Только идиот мог предложить увеличить пенсию взамен на квартиру. Спасибо, вот, товарищ агент, за такой вопрос.
Так называемая обратная ипотека?
Вот то-то и оно, что обратная ипотека... Вы знаете, американцы, это только задорно говорю, что они идиоты. В Америке обратная ипотека действует давным-давно. И, наконец-то, наша АИЖК, что им спасибо, начала вот буквально вот на последних неделях давать первые кредиты по обратной ипотеке для тех пенсионеров, у которых действительно есть квартиры, которые стоят дорого, и наследников нет, и они могут получить очень приличную прибавку к пенсии. Параметры сейчас будут нивелироваться, будут смотреть, потому что они только пробуют, но это очень хорошо.
Объясните тогда, как это же еще в каком? В 2007 году.
Совершенно верно. В 2007 году предлагал, потому что мне очень понравилось, как работает система в Америке. Кстати, во время кризиса американцы, у которых была обратная ипотека, только выиграли, потому что их дома, их квартиры подешевели, а вот деньги, которые они получили, это их деньги. Так что это выгодно.
Так, теперь еще пару вопросов.
Да, вопросы.
Можно?
Да, у нас еще есть вопросы,
у меня
вопрос, конечно,
вообще будет уже теперь отвлеченный. Почему вы решили вообще заняться в России виноделием?
Потому что у меня папа делал вино 40 лет на Урале, когда ничего нельзя было купить приличного в магазинах. Вот представьте себе, что такое на Урале что-то делать. У меня даже ананас выращивал.
Ого.
Да. И, правда, не 2 года цикла, а 3 года, но это было очень красиво, когда он цветет маленькими цветочками.
И как сейчас это выглядит? То есть, ну, каково в России заниматься виноделием?
В России заниматься виноделием тяжело. Законы у нас плохие, но у нас прекрасные виноградари. Мы не будем называть фирмы, но на одно из наших хозяйств абсолютный мировой лидер по количеству туристов, приезжающих туда. Вот абсолютный лидер. 140 тысяч человек в год. У нас, по крайней мере, у 6 хозяйств великолепный прогресс. У нас уже пошли конкурсы, когда крупнейшие мировые авторитеты, вот сейчас вот проходит выставка в Краснодарском крае, опять очередная, жалко, что туда не удалось съездить, так крупнейшие мировые авторитеты признают, что у нас появились приличные вина. И сейчас подавляющая часть виноградников хорошие по французской технологии. У нас в Дагестане появились фантастические, великолепные вина. Дербент Голд, тот же самый. У нас появились Мысхака, у нас появились Абрау-Дюрсо, настоящее шампанское, в конце концов. Так что...
Вы человек, который разбирается в вине и понимает в этом больше, чем мы, так точно. Все-таки уже можно грузинское вино-то привозить уже? Как считаете?
Пока не договорились. Кстати, вот то грузинское вино, которое было раньше, мы вместе с грузинским послом посчитали, что Хванчкары в Москве выпивалось в 10 раз больше потенциальной возможности производства вокруг деревни Хванчкара. А все вина Хванчкараули и прочие с такими дикими названиями, это были абсолютно наши изобретения. Но сейчас в Грузии появилось достаточно много качественных, нормальных вин. И чем скорее они придут на наш рынок, тем лучше. И, кстати, в Молдавии, для справки, подавляющая часть вин, которая шла из Молдавии, это были не молдавские. У нас теоретически неизвестно происхождение четверти вина, которое продается на нашем рынке. Это неизвестно, какие были суррогаты. Вот сейчас Молдавия научилась тоже производить настоящие очень хорошие вина.
Ну, то есть, чтобы это все произошло в нормальном ключе, надо сначала всех ударить.
Как-то. Не обязательно ударить, но стимулировать хотя бы, наводить порядок. И помогать, потому что уж кому-кому, а виноделам очень тяжело. Вот реально тяжело. Гораздо легче делать вот этот спиртово-водочный раствор непонятного содержания, чем... Вот как я видел честную бутылку, написано «Вино». Анапа, сделанная в Ставрополе ООО «Эрик», содержание вода, спирт, сахар и красители. Вот они честно написали. Все нормально.
Честные ребята.
Да.
Хорошо, тогда, наверное, последний вопрос, наш традиционный вопрос, с которым мы завершаем каждую программу «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Ой, сейчас как раз мы находимся на очередной развилке с пенсионной реформой. Вот этот вопрос. Сейчас мы стараемся написать новый вариант Трудового кодекса. Я готов с удовольствием рассказать, что происходит. И мы начали писать социальный кодекс. На мой взгляд, давно пора его очень сильно менять.
Что такое социальный кодекс?
А у нас, вы не поверите, у нас больше 160 основных и 490 разных социальных законов. И там все поперепутано, так что не сказка искать, не пером описать. Есть участник войны, есть ветеран войны, есть человек с удостоверением участника войны, но не пользующийся этими правами и так далее, и так далее, и так далее. Есть малолетние узники фашизма, у которых реальных этих прав нет. Процедуры, касающиеся материнства, детства, процедуры страхования и так далее, и так далее.
В чем сомнение сейчас? Вот, вы перечислили эти вещи?
Потому что а как это сделать? Вот как это сделать? Как отказаться от того патерналистского государства, к которому мы привыкли, что государство должно о нас всех заботиться, и оно должно выдавать человеку работу, квартиру, я не знаю, там, лечение, образование, и перейти к модели, когда человек стимулировался бы сам этого добиваться?
Спасибо большое. Наш слушатель Дмитрий пишет большое спасибо за программу «Фискал». Это было правильное решение.
Спасибо большое. Это был разбор полета Александра Починка. Спасибо, Александр Петрович, что пришли
спасибо.
К нам.
До встречи.
Счастливо.
Разбор полета.